Глава седьмая. Западня. Что делала между тем Поленька с той минуты, как оставили мы ее, негодующую и бледную, у разбитого окна с порезанной рукой? По уходе горбуна ни Поленька, ни башмачник долго еще не говорили ни слова. Они сидели молча и не глядя друг на друга. Поленька была как убитая. Она даже чувствовала к себе отвращение при воспоминании, что допустила горбуна обнять себя. Наконец башмачник робко спросил. Он запер дверь? Нет. С неприятным чувством отвечала Поленька. Так кто же? Я не знаю. С досадою сказала Поленька. Башмачник подумал немного. «Не давайте ключа никому», — проговорил он. «Я знаю». Они снова замолчали. Наконец Поленька встала и сказала слабым голосом. «Я лягу спать». Башмачник молча поклонился и вышел, но тотчас же вернулся и, взяв подушку с дивана, заложил ею окно. «Вы запрете дверь?» — прошептал он умоляющим голосом. «Да». И они расстались. Башмачник долго еще стоял за дверью и ушел лишь тогда, как Поленька повернула ключ. Башмачник собирался побить хозяйку, но страх, не разгласила бы она со злости, что Поленька была заперта с горбуном, удержал его. Он не сказал ни слова, даже стал вежливее с девицей Кривоноговой, которая прикидывалась, будто ничего не знает. Оставшись одна, Поленька плакала и бранила себя за излишнюю доброту к горбуну. Его любовь страшно пугала ее. Она так привыкла считать его стариком, что даже иногда думала, не показалось ли ей, но, вспомнив его взгляды, жаркие поцелуи, Поленька вздрагивала. На другое утро башмачник постучался к ней. Он вошел озабоченный и усталый. — Здравствуйте, Карл Иванович, — с принужденной улыбкой сказала Поленька. Башмачник неловко поклонился. «Как ваше здоровье?» «Ничего, я здорова», — скоро отвечала Поленька и невольно спрятала свою обрезанную руку под платок. Башмачник заметил ее движение и молча стал выгружать из своих карманов аптечные баночки, бинты и компрессы. «Это что?» — с удивлением спросила Поленька. «Для вашей ручки», — оробев сказал башмачник. «Да я вам не дам перевязывать», — решительным тоном сказала Поленька. Башмачник тоскливо посмотрел на свои лекарства. «Откуда вы это взяли?» — строго спросила Поленька. «Я?» И башмачнику, видимо, не хотелось сказать правду, но Поленька так повелительно смотрела на него, что он, улыбаясь, отвечал. «Я взял у моего знакомого, Франца Ивановича». И как нашаливший ребенок, башмачник покраснел и старался избегать взгляда Поленьки. Поленька с улыбкой сожаления покачала головой и, грозя ему пальцем, строго сказала. «По-вашему, сбегать в Коломну с петербургской стороны ничего не значит?» И в ту же минуту она ласково протянула ему свою больную руку, как бы в вознаграждение за его хлопоты. Башмачник ужасно обрадовался. Он не знал, какую мазь взять, нюхал, рассматривал баночки и, откашлянувшись, с озабоченным видом дотронулся до платка, чтоб развязать его. Поленька вскрикнула «Ай!» и отняла руку. Башмачник побледнел и дрожащим голосом спросил: «Вам больно?» «Нет, да не дам перевязывать, вы не умеете». Башмачник жалобно посмотрел на нее. «Ну, И Поленька протянула руку, только скорее. Она отвернулась, закрыла глаза, нахмурила брови и готова была закричать каждую минуту, как будто ей делали операцию. Башмачник с ловкостью искусного хирурга снял платок с руки, приложил мазь и забинтовал. Улыбка удовольствия разлилась по его лицу, когда все было кончено. Он вопросительно посмотрел на Поленьку, которая, как бы прислушиваясь к чему-то, с испугом проговорила. «Щиплет?» «Это ничего. Сейчас все пройдет». Башмачник старался успокоить ее, но Поленька, раздраженная сценой с горбуном и бессонной ночью, была капризна. Она не хотела ничего слушать и порывалась сорвать повязку. Башмачник пришел в отчаяние. «Ах, боже мой!» — говорил он. «Да я вам говорю, что не будет никакого вреда, потерпите. Вы почем знаете? Ваш Франц Иванович не доктор». «Я знаю», — с запальчивостью возразил башмачник. И, отвернув обшлак рукава, он сорвал с руки перевязку и показал Поленьке обрез, довольно глубокий. «Видите, мазь лежит уже 3 часа. Я бы вам не решился так». Башмачник покраснел и закрыл обшлагом руку. Поленька вспыхнула и, качая головой, с упреком сказала: «Это вам не стыдно?» Башмачник так сконфузился, что чуть не плакал. Он поспешил оправдаться: «Я нечаянно». Но, сказав это, он весь вспыхнул, как зарево, и слезы блеснули в его глазах. Он опустил голову и стоял, как преступник. Карл Иванович принадлежал к тем редким и несчастным людям, которые не умеют сказать самой невинной лжи. Их совесть восстает в таком случае, и они страдают, будто совершив преступление. Странно бывает сталкиваться с такими людьми. Чувствуешь, как они велики и правы, но по опыту жизни жалеешь их, и они вызывают невольную улыбку своей искренностью, которая годилась бы разве на необитаемом острове. Но, к несчастью, и там ее не применишь к делу. Там презираются все качества, кроме телесной силы. Поленька все это понимала и при случае умела солгать не краснее. Невинная ложь башмачника и его страдальческий вид вызвали печальную улыбку на ее личико. Она вздохнула и, как бы в утешение бедному Карлу Ивановичу, сказала: «Теперь не щиплет». «Вот видите», — подхватил обрадованный башмачник, — «я был уверен». «Зачем же вы обрез...» Но Поленька не договорила. «Ах, смотрите!» — вскрикнула она, указав на руку башмачника, из которой текла кровь. И Поленька зажмурилась и пошатнулась. Башмачник кинулся поддержать ее, но она махала ему рукой. Не зная, что делать, он спрятал больную руку в карман. Поленька села и повелительно сказала ему: «Возьмите мазь и перевяжите руку». Он вышел. Поленька, посмотрев вслед ему, пожала плечами. В тот же день, к вечеру, Поленька получила письмо по городской почте. Сначала она обрадовалась, думая, не от Каютина ли, но рука была незнакомая. Поленька стала читать. «Как и чем вас тронуть, чтобы вы простили несчастному безумцу? Что я говорил, что я делал вчера, я ничего не помню. Вы еще так молоды, ваше сердце не огрубело, вы поймете мои страдания. Я сегодня чуть с ума не сошел при мысли, что вы не хотите меня видеть. Вы не бойтесь, я задушу свою страсть. Одним только вашим счастьем и спокойствием я буду жить. Не хочу скрывать, что, увидев вас в первый раз у себя, в моем дряхлом и одиноком как и я же доме, я почувствовал, что я еще молод, что не все человеческие чувства убили во мне злые люди и обстоятельства. Цель моего знакомства была узнать вас, обеспечить вашу участь, дать вам средства к жизни. Вы не рождены убивать себя за трудом. Вам нужна веселая жизнь. Все, все я бы мог и хотел было сделать. Но узнав вас и ваше положение короче, я понял, что надежды мои дерзки, безумны. И я дал себе клятву смотреть на вас не иначе, как на свою дочь или сестру. Я свято сдержал ее. Я решился отдать вашему жениху весь капитал свой, чтоб ускорить ваше счастье. Я думал, пусть они живут счастливо. Много ли надо мне, старику? Я буду любоваться их счастьем, и мои страдания облегчатся. Мне так дорого ваше счастье, что я писал к одному из моих приятелей, живущему постоянно в К, как и что делает тот человек, которого ожидает счастье быть мужем такой кроткой и добродетельной девицы. Вчера утром я получил ответ. Писать ли мне вам то, что меня чуть не убило? Да, в первую минуту я был возмущен его поступком. Как? Вас обмануть? Да это невероятно! Свататься тогда, как он бросил свою невесту в Петербурге? А еще ужаснее — молчать о своих намерениях. Поленька вскрикнула и зарыдала. Злость и отчаяние душили ее. Не скоро она решилась продолжать чтение. Да, можно было от чего одуреть. Но я, Пелагея Ивановна, человек. Я знаю, что и стар, и уродлив, но прежде всего я человек. Я не молод только годами, а чувства мои еще слишком свежи и сильны. Я сознаюсь, что это великое мое несчастье. Когда первые минуты моего отчаяния и злобы прошли, я сам не знаю, как вообразил себе, что я своею преданностью вас трону, что седины мои будут вам порукой в прочности вашего счастья. Я поспешил, я забылся, я испугал вас. Вы также отчасти способствовали этому. Ваши подозрения о каких-то умыслах, ваши слова затмили мой рассудок. Но теперь вы видите, что меня заставило открыться вам. Неужели вы не простите минуты безумия тому человеку, который готовился для вас на все жертвы? Вы теперь несчастны. Может быть, вы скорее поймете мои мучения. Нет в мире отца, который бы нежнее любил свою дочь, чем я вас, Пелагея Ивановна, буду любить теперь, когда все для меня кончено, когда узнал я о несбыточности моих надежд. Нет брата, который бы столь уважал свою сестру, как я уважаю вас. Ваш ИПР Борис Добротин. Поскриптум. Одна ваша строка меня оживит. Нет страшнее мучений на свете, какие я теперь испытываю. Клянусь памятью моей матери, что я во всем раскаялся. Да смягчится ваше сердце, и да простит оно несчастному его вольные и невольные проступки, за которые, видит Бог, я жестоко наказан. Письмо из К у меня в руках. Если пожелаете, можете его видеть. Так кончалось письмо. Поленька, как сумасшедшая, плакала над ним. Она не знала, к кому прибегнуть, у кого просить совета. У Кирпичевой много и своего горя. Притом Поленька вспомнила, что не послушалась ее предостережений и теперь боялась упреков. Самолюбие также не позволяло ей видеться с Горбуном. Мысль, как она оскорбит своего жениха, если слова Горбуна окажутся ложью, пугала ее. Она дни и ночи плакала. Ей было противно смотреть на людей. С башмачником она обходилась очень сухо, что убивало его. Горбун писал к ней каждый день, умолял о позволении явиться и бывать у ней по-прежнему, доказывал, что Каютин, обманув ее, не так виноват, как может показаться. Он еще молод, и страх связать свою участь тяжелыми обязанностями семьянина мог подвинуть его на дурной поступок. Советовал ей первой написать, что она разрывает с ним все отношения, и клялся, что он заменит ей всех. Богатство его будет принадлежать ей. Люди, любимые ею, будут и его друзьями. Не только она будет жить в довольстве, но даже и друзьям ее нищета не будет знакома. Клялся, что величайшее его счастье — быть ей отцом и братом. И затем снова начинались мольбы о свидании. Он даже писал, как тяжело взять на свою душу погибель человека, и вслед за тем прибавлял, что он так сильно страдает, что готов наложить на себя руки. Не допустите человека совершить преступление, оно падет на вашу голову. Горе так душило бедную Поленьку, что она, наконец, решилась идти к Надежде Сергеевне, рассказать все и просить совета. Когда же Надежда Сергеевна, выслушав ее, стала с негодованием бронить Горбуна, уверяла, что он с умыслом чернит Каютина, и просила Поленьку ничему не верить, Поленька так обрадовалась, что вскрикнула и с рыданием кинулась обнимать свою подругу. Будто камень свалился с ее груди, когда она услыхала голос в защиту дорогого ей человека. Надежда Сергеевна советовала даже не читать вперед писем Горбуна, а возвращать их нераспечатанными. Поленька так и сделала с первым письмом Горбуна, которое в тот же вечер получила. Дня через два после того ей случилось выйти со двора. Она повеселела. Все мысли ее были теперь заняты Каютиным. Она стыдилась прежних своих опасений и слез. Отойдя далеко от дому, Поленька почувствовала, что кто-то за ней идет. Быстро повернувшись, она отскочила в сторону и остолбенела. Перед нею стоял Горбун. Вся его фигура выражала страшное страдание. Платье было в беспорядке, глаза его глубоко впали, зубы были плотно стиснуты, как будто он боялся открыть рот, чтоб не вылетел стон из его груди. Поленька, опомнись, быстро пошла своей дорогой, но ноги плохо повиновались ей, и она готова была упасть. Тихий голос Горбуна долетел до нее. В нем было много странной насмешливости. «Вы меня не узнали?» Поленька вздрогнула и ускорила шаги. «Что же вы молчите?» — строго спросил Горбун и поравнялся с ней. Она отскочила, остановилась и смотрела прямо ему в лицо. Он вынул из кармана письмо и подал ей. «Я болен. Я едва хожу. А вы заставляете меня целые дни бегать по городу, чтоб встретить вас. Я не буду читать, — сказала Поленька, отталкивая письмо рукой. Нет, вы должны его прочесть, — повелительно сказал Горбун и с силою вложил ей письмо в руку. Поленька вздрогнула от его прикосновения. Ей живо представился тот ужасный вечер, страстные взгляды Горбуна, его поцелуи и объятия. Вспыхнув, она схватила письмо, разорвала его в мелкие кусочки и с негодованием бросила далеко от себя. Бумажки дрожа летели по воздуху. Горбун помертвел. Губы его дрожали. Адская злоба разлилась по всему лицу. Он задыхался от волнения. Кинув разорванное письмо, Поленька посмотрела на Горбуна с отвращением и скоро пошла прочь.